Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». В студии Сергей Медведев. В своем январском послании Федеральному собранию Владимир Путин объявил о беспрецедентных мерах по поддержке рождаемости. Выплачивается материнский капитал уже на первенца, а не только на второго ребенка. И на второго ребенка также увеличен материнский капитал. Сработают ли эти меры? А мы в программе «Археология» задаемся и более широким философским вопросом. А зачем вообще государству поддерживать рождаемость? Зачем государству новые граждане? Подробности в сюжете нашего корреспондента Антона Сергеенко.
В новейшей истории России естественный прирост населения наблюдался в 2013-2015 годах. Многие специалисты связывают это с введением программы «Материнский капитал», которая стартовала 1 января 2007 года. Однако с 2016 рождаемость снова снизилась, и естественный прирост сменился убылью. Более того, в последнее время вновь набирает популярность движение Child Free. Причины, по которым мужчины и женщины отказываются иметь детей, это количество времени, которое они потратят на воспитание ребенка, финансовая составляющая и что вообще, кроме радости, это может дать родителям. Культурные и социальные нормы давно стерты. В прошлое уходит понятие, что женщина должна иметь хотя бы одного ребенка. Такой тип поведения уже давно распространился не только на образованных и успешных, но и на людей с низким уровнем дохода и образования. С другой стороны, если судить по экономической составляющей, такие люди могут посвятить себя работе, построить карьеру, при этом не беспокоясь об обеспечении и воспитании ребенка. Сегодня Россия находится в демографическом кризисе. 2019 год продолжил тенденцию сокращения населения, а национальный проект «Демография» результатов не дал. По статистике Росстата за 2019 год убыль населения побила все рекорды за 11 лет. Продолжится ли в России демографический кризис и даст ли положительный результат увеличение материнского капитала?
У нас в гостях сегодня Сергей Захаров, заместитель директора Института демографии Высшей школы экономики. Добрый день, Сергей.
Добрый день.
И Инна Денисова, журналист, режиссер, автор документального фильма «Порочное незачатие».
Здравствуйте.
Или, если хотите, феминитивы, журналистка, режиссерка и авторка. Как
так?
Да, у нас так, да, у нас, так сказать, да. Сергей, вам первый вопрос. 500 миллиардов рублей, вот эти вот объявленные Путиным меры, будут стоить. Эти деньги вообще, они сработают? Что можно накачать общество деньгами, и люди будут больше рожать?
Ну, по-моему, уже было ясно за последние годы, что деньги не решают все. Более того, вот если мы исходим из того, что мы знаем вообще о рождаемости и влияние каких-либо и политических мер или ситуации в зарубежных странах и в России, что вот эти финансовые инициативы, вообще финансовые вливания, они как раз наименее важный фактор и драйвер вообще рождаемости.
То есть это одноразовая мера, ну, так сказать, хватит, может быть, особенно в бедных регионах, на какой-то ограниченный срок, а дальше на руках ребенок, на которого потребуется гораздо большие суммы.
Ну, вы, конечно, правы, но дело в том, что вообще как бы проблема рождаемости в современном обществе, она не только и не столько в деньгах. Гораздо более важный, так сказать, драйвер – это конкуренция на уровне представлений, на уровне действий и на уровне всевозможных ипостасий современного человека. То есть между домом и работой, да, вот это вот вечная дилемма, между распределением времени человека, как он суточный свой режим распределяет, между детьми и между своими, может быть, пожилыми и престарелыми родителями, между событиями, которые в жизни для него более важны и менее важны. Ну, допустим, там, может быть, проблема найти того человека, с кем вообще составить семью и завести детей. Понимаете, эти все вещи, вот, которые я назвал, они деньгами так просто не решаются. И поэтому специалисты во всем мире, они все время говорят, что граждане политики, ну, прислушайтесь, так сказать, не только к экономистам, потому что очень часто вот эти денежные все инициативы, они, так сказать, так довольно примитивно трактуют бекерские, так сказать, теории о том, что нужно снижать там издержки, косвенные, прямые издержки, вот вы получаете психологический выигрыш от детей. А в действительности вот эта вот борьба в науке между человеком homo economicus и homo sociologicus, оно, так сказать, постоянно, так сказать, вызывает к жизни все новые и новые, более сложные объяснения этого феномена. И мы стараемся какой-то homo demographicus построить, который вот он не только движим rational choice, так сказать, вот рационального выбора в пользу каких-то денег, и не только он стремится поддерживать какие-то социальные нормы и роли, да, в рамках институтов. Mm-hmm. Но он еще и сам по себе что-то значит. И его и индивидуальные потребности, стремления, карьеры, какие-то стратегии, планы, которые только вот в реализации самого себя человек может быть более счастлив. И вот если там занимают место эти дети, mm-hmm. то тогда нормально. Ну,
да. Здесь, да, Инна, по-моему, вот попали мы в какой-то такой очень важный слом, да, постпатриархальный, когда самореализация человека вообще, и в особенности женщины, уже больше не связана с деторождением.
Ну, она, в общем, довольно давно не связана, хотя, тем не менее, все стигмы и стереотипы остались все равно, потому что, конечно же, женщину после 35 без детей будут спрашивать везде, а когда, а почему. Но, с другой стороны, в общем, как показывает практика, а женщину с детьми будут спрашивать, а когда за вторым пойдешь, а когда за третьим пойдешь, а женщину, которая работает, будут упрекать, что она работает и бросила детей, а женщину, которая не работает, будут упрекать, что она курица и сидит дома. Поэтому...
Это российское? Это такое, так сказать, запоздалый российский патриархат или что?
К сожалению, нет. То есть мне тоже казалось, что это, конечно, российская история. Абсолютно она международная, она универсальная. Вот как показывает ситуация с моим фильмом. В моем фильме есть шведские девушки, которые рассказывают абсолютно о том же самом. Американки. Мой фильм был в Гонконге, где...
То есть даже шведские, даже, казалось бы, вот настолько постпатриархальная страна, как Швеция.
Абсолютно. В Швеции только как бы обстоит немножко дело по-другому с социальной помощью. Поэтому как бы в Швеции гораздо проще это делать, чем у нас.
И равенство между мужчиной и женщиной, да, по декретному отпуску.
И более того, в Швеции мать-одиночка, ну, собственно, не говоря уже об однополых парах, они могут бесплатно получить бесплатную попытку ЭКО от государства. А у нас вот этот вот хваленый ОМС, да, который как бы якобы можно получить попытку бесплатную сделать ЭКО. Вот, собственно, я рассказываю как человек, который попытался получить эту бесплатную попытку. Мне сказали, вам 38 лет, ну, как бы ладно, нет мужа, допустим, мужа мы придумаем. Да? То есть у нас можно быть официально не замужем, можно просто привести партнера.
То есть нужен муж, еще... да, без мужа это как бы неполноценная, не семья,
партнера,
да,
без партнера. Нет, без партнера не дадут...
Государственной поддержки не будет.
Да, не будет государственной поддержки.
За свой счет, пожалуйста, сколько
да,
угодно.
Да, за свой счет, пожалуйста, сколько угодно, да.
Чем сейчас это, видимо, будет же в Конституции, возможно, будет записано, и это появится юридическое обоснование этой политики.
Между прочим, у нас, к счастью, можно быть официально не замужем. В Германии, например, нельзя. В Германии этот муж еще должен быть официальный. А у нас, в общем, понимают, что ну, на 10 миллионов, на 11 миллионов больше женщин, чем мужчин.
Да, на, вот, ну, там они же больше там старших в возрастах, там, где в эти возраста, про которые вы говорите, там уж нет такого дисбаланса.
Но все равно, по-моему, женщин больше, нет?
Ну, женщин больше, то, что у нас и мужчины умирают раньше, и более интенсивная смертность у них нарастает, чем у женщин с возрастом. Это все правильно, но самое главное, что здесь... Вы говорите абсолютно те же...
Я вот сейчас расскажу быстро про ОМС. Да? В общем, мне отказали по причине того, что 38 лет, мне сказали, это много. Я говорю, простите, пожалуйста, но 38 лет не считается много даже в клиниках ЭКО. Там сидят гораздо более старшие женщины. Почему так? Они говорят, мы возьмем более перспективную девочку 23 лет. Я говорю, не хочет ли девочка 23 лет получить полис по ОМС к психиатру, если она в 23 года хочет не просто ребенка, а еще хочет ЭКО делать.
Очень сильно. Ну, в общем, да, вот такая, так сказать, приоритизация молодых детородящих. И, вот почему это? Вот это знаете, что, из-за государства? Еще... Государство как надстройка над огромной патриархальной традицией?
Да, и это тоже. Но я еще помню хорошо в советские годы, я когда-то преподавал даже в медицинском вузе в начале своей карьеры. И там вот как раз поздний первородящий – это специальный термин. Вот к ним было отношение уже совсем другое. Их тогда еще даже говорили, зачем вам рожать? Вы что, у вас уже все, у вас уже первые роды будут с осложнениями, у вас нету, так сказать, таких шансов хороших на здорового ребенка и все прочее, прочее.
Это какая-то такая вот
36 лет.
Биополитика государства, что приоритизация новой жизни, да, не игнорирование прав человеческих, как сказать, ныне живущих людей, что смысл живущих людей ныне в том, чтобы родить новых, да, продлить поколение.
Нормативность. То есть она имеет свои корни, конечно, в каких-то древних базовых, да, ценностях и в христианской морали, и в другой, так сказать, в том, что предназначение женщины быть матерью, и быть ее, так сказать, хранить очага и все про это.
То есть, скажем, права будущего ребенка
она должна,
выше прав, как, да, до матери.
Она должна быть женщиной только после того, как она родит ребенка и станет матерью.
Да-да-да, реализоваться как женщина.
Она должна реализоваться, да, как женщина именно через это. И эти исследования, которые вот в рамках европейского социального исследования и других Values, вот эти surveys, они все время это показывают, что да, сейчас страны стали различаться, и то, что вы называете скандинавы там, или французы, они уже не совсем к этому относятся так, как было 100 лет назад. А есть страны, допустим, южные, Европы, Италию возьмите, там до сих пор, так сказать, еще сохраняются вот такие представления о том, что девушка, она должна быть отдана другому мужчине. А для чего? Чтобы быть женой. А что же быть женой? Быть матерью. И для России это где-то она между вот этими полюсами. У нас
нет, Россия все-таки советская
ранее,
страна.
Да, мне кажется, она ранее феминизацию.
Это... Сказать, советская такую, да, в чем? В смысле эмансипации?
В смысле эмансипации,
да, конечно. Конечно,
конечно. Она, и у нас вообще не, между, ну, да, как бы у нас женщины гораздо более свободные. Сравнить с француженками. То есть во Франции запрещена криоконсервация яйцеклеток. То есть возможность продлить детородный возраст, о который вот я рассказываю в своем фильме, там и повсюду, да, что у нас женщина может положить клетки и, собственно, ну, как бы понятно, в частной клинике.
Отложить, да.
А во Франции, когда я говорю, что я заморозила яйцеклетки, мне все говорят, у тебя рак, потому что женщины не знают. Там можно бесплатно заморозить яйцеклетки, только если у тебя онкологическое заболевание.
Именно онкологическое.
Именно онкологическое, да. А, собственно, про платное никто, как бы там про платную медицину во Франции вообще не думают, ну, как бы думают единицы, поскольку государство дает очень много бесплатной помощи.
То есть наследие советского проекта такое достаточно...
Оно очень сильно,
вообще, да, нынешний демографический кризис – это наследие... А вот, кстати, я хочу спросить, а это что, демографический кризис? Почему все говорят о демографическом кризисе, если это более-менее нормальное развитие сейчас, уменьшение рождаемости, ну, знаете, рост продолжительности жизни? Почему,
я понимаю,
знаете, как это? Crisis, what crisis,
да,
как
что
говорится.
Демографический кризис как апрейзер, знаете, так сказать, тем определяется, да, но очень часто что-то очень плохое, то, что происходит, это называют кризисом.
Да.
В действительности вы правы, что здесь сталкиваются объективные тенденции, да, а с другой стороны есть еще и добавление. То есть в российском демографическом кризисе, если уже говорить, это кризис смертности. Вот там, да. И мы из него выходим вот последние там 10-15 лет, но мы туда свалились именно в советский период, в 60-е годы. Мы достигли совершенно невероятных низких значений продолжительности жизни, высокой смертности.
А
вот
какой возраст? 55, да?
Ну, был.
Был, да.
Да, был не 55, чуть-чуть выше. Но сейчас мы уже вышли там за 70 лет.
Но все равно, по-моему, 10 лет разрыв,
да,
между мужчинами и женщинами.
Но мы только чуть-чуть,
да,
превысили уровень середины 60-х годов.
Европейский.
Наш, собственный.
А, собственный.
Вот в середине 60-х годов мы имели продолжительность жизни в среднем 70 лет, и мы сейчас чуть-чуть превысили этот показатель. А по мужчинам, так сказать, едва-едва его достигнут, по женщине чуть лучше. Понимаете, сколько потребовалось, да, времени? И тут о советском кризисе сказать даже мало. Это даже что-то еще более глубинное, если такой длительный процесс и постсоветский период затрагивал. Вот. Что касается рождаемости, здесь все гораздо сложнее. Россия по уровню рождаемости не отличается от средней для развитых стран.
1,5 сейчас, 1,6.
Это, да, средний такой европейский уровень. Да, есть страны с более низкой. Там, возьмите, вот вы говорили о Гонконг, там, Корея, Япония. Это страны еще с более
но
низкой.
Но это запрограммированное убыль населения, когда 1,6, потому что
конечно,
должно быть 2, да,
конечно,
ребенка, двое родителей,
ну,
двое детей.
Да, даже больше, чем 2.
Больше 2,
да,
должно быть.
Но дело в том, что у нас этого не наблюдается уже очень давно. Ни одно поколение, родившееся после 1910 года, не имело детей достаточно для простого воспроизводства.
То есть, грубо говоря, население России сокращается уже более 100 лет.
Не
воспроизводится.
Оно не воспроизводится.
Не воспроизводится,
да,
имею в виду. Да, да,
да,
да. То есть, сокращается,
то есть,
если там мигранты, приток.
Каждое новое поколение,
да, да,
имело детей недостаточно для того, чтобы покрыть смертность. Поэтому, конечно, рано или поздно должен был состояться вот уже и естественное сокращение населения. Россию подпитывали мигранты, особенно начиная там уже с 70-х годов. Угу. Но эту Россию отдавала русское население там, да, на Кавказ, в Средней Азии. Потом они стали постепенно возвращаться. В 90-е годы мы получили после развала, так сказать, СССР большой приток мигрантов, который вот это и репатриация русскоговорящего населения, и приезд других, так сказать, мигрантов. За ним потянулись уже народы титульные, там, Средней Азии, mm-hmm. все. То есть и в Европе тоже страны, они имеют недовоспроизводство. Все. Нету ни одной страны в Европе, которая себя воспроизводила.
Вот и вопрос. Перевоспроизводство, да, в Африке, наверное.
В Африке, конечно.
Ближний Восток.
Конечно. Но есть очень страны, которые близко находятся к уровню простого спроса. Ну, возьмем Соединенные Штаты Америки, пример, где политики семейной никакой нет толком в нашем понимании. Угу. Есть Новая Зеландия или Австралия, где, так сказать, эта ситуация тоже ближе к этому воспроизводству. Французы близко, шведы близко. Но это не означает то, что они без мигрантов бы не стали сокращаться. Потому что у них тоже уже на протяжении многих поколений в среднем, как вы говорите, на одну женщину приходится меньше 2,1 ребенка.
А цель, как я понимаю, вот этой путинских инициатив и политики к 24-му году, по-моему, двух детей, да?
До, нет, там они нарисовали себе 1,7.
1,7,
да, ну потому что они до этого ставили себе цели 1,75, потом чуть ли не 1,8, но когда уже стало это абсолютно невероятно, и мы предупреждали. Я уже, там, не знаю, 7 или 8 лет назад, по-моему, на Гайдаровском форуме где-то говорил о том, что нас ожидает десятилетие разочарования в той политике, которая проводится. Потому что она нацелена не на те, мне кажется, вот цели, да, не на те ценностные вещи. Наша политика, которую мы проводим, она, в общем-то, базируется на представлениях о семье и рождаемости, ну, середины 20-го, а в некотором смысле 19-го
века. Даже 19-го века. Да. Такая ранняя индустриальная модель.
Да, так сказать, да. И вот эти, то, что у нас, знаете, как вот надо посадить в клеточку, их подкормить цыплят, там они, вот если клетка будет пошире, они будут лучше давать, так сказать, привес. Если их кормить хуже,
корм,
то они будут меньше.
Да. Да, да, да.
А сейчас это вот такие представления довольно, да, о том, что можно инициативами вот сверху государство может создать нового человека. Где-то же все оттуда. Это же идет из социальной инженерии, которую, в общем-то, прошли страны, развитые вот в период между двумя войнами, вот в 20-30-40-е годы. Все меры семейной политики, ну, которые мы сегодня были, они все были придуманы и реализованы в 20-30-40-х годах в Европе.
Это российский именно кейс, что такие старомодная демографическая политика? Или все-таки везде в мире это осталось, что вот рожайте больше, дети благо, и давайте поддерживать деньгами рождаемость?
Скажем так. Среди научных, так сказать, вот представлений, конечно, это давно уже...
Понятно,
сказать,
я говорю, да, среди политиков.
Среди политиков зависит от того, в какой мере они испуганы демографическим вот сокращением. То есть я вот это называю переход от ажитации, когда вот возбуждены и нужно что-то mm-hmm. делать. Они хотят... Потом, где же у нас сейчас вот эта волна популизма, и левого, и правого...
Люди же мигрантами
да,
напуганы.
Да, да, вот эта вот ажитация, которая постепенно переходит в паранойю в некоторых случаях. И поэтому, допустим, на наш случай, он еще даже, может быть, сейчас и помягче будет, чем в Венгрии. Вот этот Орбан сейчас,
Орбан, да, да.
Вот. И в Словакии президент тоже там очень сильно озаботился. Поляки тоже как бы то очень сильно...
Ну да, вот этот правоконсервативный, да, поворот весь.
Вот этот
весь
популизм, понимаете, он же задержится еще на национализме. Вообще, пронатализма без национализма не бывает. И национализм не бывает без пронатализма.
Вот вы на себе, наверное, да, это ощутили, этот большие демографические политики, да, идущие еще из 19-го, из прошлых веков, как они, так сказать, трансформируются и начинают давить на отдельно взятую женщину.
Ну, я, честно говоря, в восторге, что хотя бы принимается закон об оказании там какой-то помощи. Вот сейчас вот репродуктологи как раз надеются, что это будет распространено на ЭКО тоже, даваться там одна, вот это, ну, вот этот самый, да, материнский капитал, он как бы будет предназначен. Назначаться, ну, как бы равен вот этой бесплатной попытке ЭКО. Потому что на данный момент в России как бы материнство, да, это очень тяжело, очень дорого. И вот мы как раз, я, собственно, сейчас после фильма, я пишу книжку по заказу издательства «Индивидуум», вот, потому что меня так захватило.
У меня тоже книжка в «Индивидууме», да. Вот.
Так захватила эта тема, да. И,
тоже тот же название будет? «Порочное незачатие»?
Думаю, что другое, потому что все-таки нельзя все под одним названием всегда. Вот, и я в какой-то момент я задавала себе и своим подругам вопрос, а правда ли, что рожать, становиться родителями могут только очень состоятельные люди? Потому что одна из моих подруг сказала мне, которая как бы вышла замуж за там, состоятельного человека, и вот она, значит, говорит, на ребенка уходит минимум 250 тысяч рублей в месяц.
Да, интересно, у нас люди, которые сейчас там смотрят, может быть, в регионах, да, им эти цифры, да, сказать, да, в Москве-то они зажрались.
А люди, которые...
Там люди на год столько не имеют на семью.
Люди, которые смотрят нас в регионах, продолжая тему вот этой 23-летней девочки, про которую мне рассказали, почему она сделала ЭТКО. Врач мне сказала, вот вы из Москвы, и вы не понимаете, а человек, значит, замуж вышел, у нее детей нет. Это не то, что на нее там соседи смотрят. Это ей работать не хочется на ее работе. Ей декретный отпуск сейчас дадут, и она будет сидеть дома. А потом она в следующий раз получит декретный отпуск. Зачем ей работать вот на этой бессмысленной работе? Так живут люди в регионах.
Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о демографии, о том, помогут ли последние объявленные меры по поддержке рождаемости увеличению рождаемости, удастся ли преодолеть демографический кризис, о котором сейчас говорят политики. Об этом рассуждает директор Института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский.
Мне кажется, что первого ребенка хотят и имеют все. Это может сказаться на том, что детей будут рожать раньше. Существует такое, во всяком случае, у чиновников существует такое представление, что когда люди откладывают рождение первого ребенка, то это плохо, это уменьшает рождаемость, но это не соответствует действительности. Вот в европейских странах этот сдвиг уже давно произошел, но нельзя сказать, что где-нибудь там в Скандинавии или во Франции при высоком возрасте матери при рождении первого ребенка рождаемость там ниже. У нас естественная убыль населения, она будет только увеличиваться, потому что там игра поколений, у нас возрастная пирамида так устроена, что волнообразно меняется число родителей, а соответственно число рождений. Сейчас у нас идет спад числа женщин, он будет долгий и большой. Раз не будет женщин материнских возрастов, значит, и не будет большого числа рождений. То есть число рождений будет уменьшаться. У нас число рождений в какое-то время увеличивалось. Но, во-первых, сам по себе рост числа рождений не определяет естественного прироста населения, потому что важно еще, как соотносится с числом смертей. Но число рождений действительно у нас увеличивалось в 2000-е годы. Это связано там с разными особенностями. Во-первых, возрастной пирамиды, потому что у нас увеличивалось число женщин, как раз вот то, что сейчас сокращается, примерно до 2011 года увеличивалось. Вся масса женщин, это примерно, считается, условно считается от 15 до 50 лет. Да? То есть это вот разные поколения. Но тут имеет значение, какие наиболее продуктивные возраста. Вот сейчас у нас это в основном, прежде всего, не, может быть, и другие, но прежде всего это женщины в возрасте от 25 до 30 лет. Так? Вот их будет число сейчас будет уменьшаться. Материнский капитал, я понимаю материнский капитал как способ борьбы с бедностью. Да? Значит, нуждаются семьи, но кто будет против того, чтобы получить эти деньги? Но его эффективность как способа повышения рождаемости я оцениваю низко. И думаю, что, как и всегда бывает, вот когда ввели материнский капитал в 2007 году, то в первый год какая-то часть людей, не то чтобы уже особенно, но какая-то часть людей, которые все равно собирались родить детей, они родили раньше. Да? Ну, они откликнулись просто. Но это не те, кто не хотел родить, а вот теперь дали материнский капитал, они его родили. И такие меры, я не хочу как бы их критиковать и говорить, что они там не нужны, очень хорошо, но с точки зрения рождаемости есть опасность, что они могут вот за счет вот этого вот реакции первой, они могут дестабилизировать процесс рождаемости. То есть он как бы получается такая гармошка. В какой-то год густо, но зато потом пусто.
Анатолий Вишневский в беседе с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. Вот такой вопрос, Сергей, хочу поставить вообще ребром. А зачем государству дети, новые дети? Вот откуда берется эта политика, так сказать, вот любой ценой все деньги накачаем, дадим полмиллиарда на рождение новых детей? Почему не полмиллиарда на, я не знаю, создание сети поликлиник, клиник, борьбы с раком, там, я не знаю, тот же коронавирус сейчас, эпидемиологическая ситуация? Почему именно на детей и какая в этом даже экономическая рациональность? Ведь в течение ближайших 18 лет эти государства должно быть всяческими социальными мерами содержать этих детей. Это же сейчас ты тратишь полмиллиарда, а потом это еще огромная социальная поддержка. Так вот зачем?
Вы знаете, вы задали вопрос не по адресу. Вот как раз именно я бы тоже хотел кому-нибудь задать этот вопрос, но я не понимаю, кому его задать. Но
она идеологическая, что, абсолютно, конечно, вот эта накачка, идущая тысячелетия человеческой истории.
С одной стороны, дети святой жизни. С одной стороны, вы правы. И вот я как раз и говорю, что страна, которая проводит сильную национальную политику и пытается обособиться и сделать себя какой-то значимой державой, она в первую очередь почему-то начинает смотреть на количество людей и по показателям, которые демографически там смертность, там рождаемость, рост, потому что вот, значит, без роста мы там великой державой быть не можем. И все вот эти политики, которые так исторически и даже сегодня рассматривают будущее страны, они их приводят к идее того, что нужно быть больше людей. Почему? Ну, там нужно как бы иметь рабочую силу свою, а не привозную. Вот это в части в борьбе с миграцией тоже. Но есть и, конечно, экономическая составляющая. Вот экономисты очень любят поговорить насчет обеспечения пенсиями, да, насчет того, что у нас
сколько работающих на одного пенсионера.
Да, застарением населения действительно следует очень мощные трансформационные изменения, которые приводят к изменению вообще всей экономики. Всех, так сказать, ну, понимаете, страна, в которой, а это скоро будет, это будет примерно скоро, там, через 2-3 десятилетия, будет каждый третий индивид, гражданин, он будет старше 60-65 лет. Значит, это совершенно, и более того, ведь рабочая сила тоже стареет. То есть, так сказать, это увеличивается даже те, кто находится в трудоспособном возрасте, как бы вы его ни увеличивали. Ну, до 65 сейчас подниму, потом до 70. Все равно вот в составе этой рабочей силы тоже будет происходить старение. И это тоже предъявляет другое требование к экономике. И уже современный, так сказать, взгляд на производство, да, он не такой, как был там в 19-20-е, когда нужны были строить металлургические комбинаты, копать каналы, огромное количество ручной работы. Понятно, что это не для тех, не для той возрастной структуры и не для тех приростов рабочей силы. Поэтому у экономистов тоже есть свои резоны. Но вы правы, потому что даже если мы сегодня сильно вложимся, не знаю, сделаем что-то невозможное, то, чего еще другое и где-то не сделал, и получим там прирост рождений какой-то, но их потом ведь надо же их обучать.
Обучать, лечить, да, кормить, лечить.
Да, это их бы вырастить до обучения, да, до 7 лет.
Да, и вот, кстати говоря, здесь вот этот очень серьезный вопрос, что когда мы говорим, почему, допустим, рождаем сейчас ниже, чем люди желаю. Потому что есть же опросы, которые показывают, сколько хотят иметь при всех необходимых условиях. Вообще эта разница не очень большая между тем, что имеют, и то, что желают. Угу. Вот. И мы говорим, что ну да, ну 0,2 в среднем на одну женщину можно получить, если удовлетворить все те желания и те ожидания, которые человек поставил в идеальных условиях. Вообще-то не очень много. Вот. Но, так сказать, здесь мы должны понимать, что это не только, я еще раз повторяю, деньги. И вот как раз, когда вы говорите, вот это вырастить, Исследователи в один голос говорят, что гораздо большее значение влияет развитие социальной инфраструктуры институтов дошкольного воспитания с первых дней рождения и по выходу из вот этих отпусков по уходу за ребенком.
Ну да, и почему никто не обсуждает проблемы вот этой матери, которая, как бы, да, выходит ли она на работу или прекращает работу. Это же, как бы, огромная драма, да, то есть в моем фильме, вот сейчас вот говорили как раз про отложенное материнство, да, да? А почему оно отложено? Вот, собственно, я сама из таких женщин.
Самореализоваться, в, так сказать, в более раннем продуктивном возрасте?
Довольно, как сказать, довольно сложная история, учитывая, вот, например, научные карьеры, да, у меня одна из героинь как раз американка, которая делает научную карьеру, собственно, аспирантура. Ну, это все как бы, все это заканчивается, да, в районе 35-36 лет, и появляется первая работа, на которой как бы нужно утвердиться. То есть, грубо говоря, женщина как-то встает на ноги примерно к 40 годам. Вот. Соответственно, дальше могут возникнуть другие проблемы. Да? Ну, то есть в 40 лет она, во-первых, больше готова психологически иметь ребенка, а во-вторых, она, ну, как бы, если она еще все делала правильно, да, если она, например, не меняла карьеры, как часто бывает, если у нее не было периода, когда она определялась, который затянулся, как часто бывает.
Вот. А в 40 лет общество ей говорит уже: о, мать, ты же это, поздно родящая.
А или... в 40 лет, не то, что
уже никто, уже никто на нее и не посмотрит.
И родить-то не так
общество,
просто.
Да.
В 40 лет есть, как сказать, есть данные из клиник репродуктологических, да, к сожалению, вот эта вся история про биологические часы и чистая правда. Поэтому...
А это действительно так, что есть более оптимальные возраста для деторождения? Вот это вот 20-25-30 лет?
После, вот сейчас скажу данные, которые вот как раз будут приведены вот в моей
книжке. Вся та репродуктология, о которой ваш фильм, это не изменило, не сдвинуло, вот так скажем, безопасный и наиболее оптимальный возраст деторождения?
Мы как были вот биологическими существами, мы ровно такими же биологическими существами остались. У нас изменились полностью социальные нормы. Да. В 35 эта кривая как бы резко идет вниз. Уменьшается запас яйцеклеток, и он становится хуже. Соответственно, 45 лет – это черта, которую подводят все репродуктологи. Все яйцеклетки анеуплоидные. То есть это, ну, это неправильный хромосомный набор. Соответственно, забеременеть невозможно. Вся эта беременность, которую мы видим в средствах массовой информации, да, вот эти все, так сказать,
да,
вот эти все звездные бабушки,
да,
которые, то есть, ну, как бы тут всем ясно, откуда все это, ну, как всем ясно, кто начинает ходить в репродуктологические клиники и с этим сталкивается. Это донорские клетки. Мы не будем, так сказать, конкретно показывать пальцем на, ну,
то
на
есть
тех,
это условно биологически не свои дети. Это и донорская яйцеклетка.
Да, донорская яйцеклетка.
Генетически.
Генетически, да.
Генетически, потому что, как бы, ну, биологически, естественно, есть влияние среды, там, вынашиваемой и так далее. Но...
Ну, да, да, биологически. Генетически.
Тут очень сложное взаимодействие генетики и биологии. Вот. Но есть еще и социология тоже, которая здесь очень важна, потому что вот в этих возрастах уже настолько высокие требования к себе, к партнеру, к ребенку. Вообще, это не обошло вниманием специалистов, пока не у нас, но и у нас тоже. Специальные исследования показывают, что появился феномен так называемый intensive parenting. То есть, когда жизнь строится вокруг того, чтобы вырастить правильного, здорового, умного этого самого ребенка. Это огромные, вот как про 250 тысяч уже мы слышали.
Вот это
рублей.
40-летние, да.
Но это же не только вот это,
родители.
Это же еще и время. Да, то есть человек должен делить его между работой и вот партнер, допустим, в браке состоит, ну все, но они должны интенсифицировать оба. Да, чтобы вот это вот кружки, там всякие преподаватели, какие-то, так сказать, активности, спорт там и так далее, и так далее. И это все начинает закручиваться. И вообще говоря, это тоже один из драйверов низкой рождаемости. Потому что ей, когда мы говорили, что вот качество детей, под этим понимали слишком примитивное это качество, там здоровые, там какой-нибудь. А это ведь еще и вся среда, которую мы создаем в семье, мы должны создать, чтобы вот получить то, когда мы можем гордиться и сказать, что вот наш ребенок, он правильный, он отличается от ребенка какого-то, или он соответствует тем нормам и стандартам, которые сейчас гораздо выше, чем прежде. Ну,
да, чтобы вопрос... он хотя бы был просто психологически здоровым, потому что у нас есть опыт наших родителей, да, вот это поколение бэйби-бумеров, собственно, которое как бы рожало вообще не думая, типа, а, пускай будет, да, то есть они как бы не думали о тех травмах, которые они нам своим воспитанием, своими там, моделями наносили. Вот. А мы как бы первое поколение, которое осознали эти травмы, и мы уже дальше ребенку эти семейные сценарии передать не хотим.
Мы это кто это? Джен-иксеры, да?
Ну, как бы я
поколение,
X, да, следующее
X, Y. Да.
Да, но мы же как раз и появились здесь, в раннем, более раннем возрасте у родителей. И мои дети появились в более раннем, и там вы правы, задумывались об этом чуть меньше, чем сейчас. А когда уже в 35, уже карьера, уже, так сказать, есть люди, которые вокруг тебя, уже родные, ожидания, да, вот ты уже успешный человек, у тебя должен быть успешный
дети. Успешный ребенок, да.
Понимаете? И мы все время думаем о том, что наши дети должны жить лучше, чем мы. Вот мы там намучились, но им-то уж точно все мы должны дать. Обязательно хороший университет, обязательно хорошее образование.
Все спланировать,
да,
главное.
Все нужно спланировать.
К его появлению,
да.
Все спланировать.
И это,
да,
выливается в то, что, конечно, не только откладывается ребенок, но и становится вообще вопрос, а вот если мы не можем соответствовать этим стандартам, то, может быть, лучше и не стоит начинать. Потом, да, начинается проблема.
Это в этом есть некоторая правда. Да, в этом есть некоторая правда, потому что вот эти дети, которые как бы просто появились, а потом что с ними делать, они, в общем, ну, то есть это люди, которые дальше ходят к психологу всю свою жизнь.
Слушай, но это мы говорим все-таки о верхних слоях городского населения.
Мы говорим о среднем классе.
Вообще, ну, так сказать,
о городском классе. Конечно, да. Они сейчас определяют, что у нас в сельской местности, конечно, рождаемость выше, но там и мало людей живет, и не очень хотят там жить. Мы говорим о среднем классе городских сословий, которые являются главным движителем развития общества. Они создают ориентиры. Конечно, вы скажете, есть вот и наши, кто смотрит программу где-то в далеких районах, и маленьких городах, они говорят, вот нам бы их проблему, нам дожить бы там до зарплаты, нам вот еще бы там 5000, и мы будем счастливы. И это тоже правда.
А и материнский капитал, они как, вот у них как рождаемость? Маленькие города,
города? Ну, вообще говоря, в маленьких городах совсем депрессивных рождаемость столь же низкая, как и
в верхних городских слоях.
Да, и даже ниже, чем в лучших там условиях Москвы, там где-то вы правы, в очень богатых там высших стратах. Но там у нас же есть еще неоднородность по национальному составу.
Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о демографии, о том, насколько эффективна новая демографическая политика, объявленная государством в 2020 году. Напомню, что в гостях у нас Сергей Захаров, Инна Денисова. И наша корреспондентка Виктория Кузьменко спросила москвичей на улицах, стимулирует ли людей материнский капитал? Хотят ли они получать помощь государства в деторождении, ну, в поддержке, не в самом деторождении, естественно, а в поддержке рожденных детей? Вот что они ответили.
Ну, что тут думать? Мне кажется, это замечательно. Мне кажется, это очень хорошо. Если хоть что-то можно сделать для граждан этой страны, пусть это будет лучше, чем чтобы этого не было.
Главное, чтобы, как говорится, это на доброе дело шло, и действительно не было каких-то проволочек в плане получения. Чтобы это было не только заявлено на бумаге, но и на самом деле реализовано. Вот, и так очень, очень хороший социальный проект. Поддерживаю.
Вопрос заключается в том, что мы, глядя на мат-капитал, решимся рожать еще или как? Ну вот я скорее соглашусь, что сначала нужно решить вопрос с теми детьми, с тем, чтобы они попали в школу, попали нормально в сад, чтобы они не стояли в очереди, а потом уже решаться на второго ребенка, потому что как бы мат-капитал здесь не решит всех этих вопросов.
Ну, если честно, пока не задумывался об этом. То есть родители вряд ли будут заводить новых детей, а сам, я думаю, это как-нибудь поменяется в будущем, поэтому не сильно задумывался об этом.
Ну, как нам еще далеко задумываться?
Нецелесообразно рожать детей для мат-капитала. Ну, окей, у тебя останется мат-капитал, ты его на что-то потратишь, а дальше ребенка растить, воспитывать.
Мне кажется, это меня сейчас не касается совершенно. И мне кажется, такой способ стимулирования вообще... рождаемость совершенно глупой.
Я думаю, это все бесполезно. То, что за первого ребенка хотят давать, это как есть сейчас называемый известный блогер, да, Алена Водонаева, на которую ополчились и говорят, что с скажем так, она очень плохие вещи говорит, но это не так, она все правильно сказала. То есть, ну, как бы я даже не вижу смысла повторять.
Это бессмысленно на кого-то или на что-то рассчитывать. Детей стоит заводить тогда, когда это ты в состоянии полностью обеспечить себя, будущее потомство и еще какие-то сторонние потребности будущего потомства на экстренный случай.
Я надеюсь, что не придется вообще ничего получать от государства. Вот от такого государства, каким оно сегодня является.
Если что-то связано с детьми.
Состояние страны, состояние экономики простимулировало бы. Легкая возможность найти работу хорошую, интересную. Больше ничего бы не простимулировало. Изменения в стране.
Ну, если честно, как бы зарабатывать подобным образом, как бы у меня такой цели нет, я не знаю. Ну, то есть вообще в принципе, то есть это как бы вопрос поддержки, то есть... Скажем так, я надеюсь, что не будут люди злоупотреблять этим и пытаться на этом как бы заработать, да, и как-то нажиться, потому что это же поддержка, то есть цель-то как бы, чтобы, как говорится, росли дети здоровыми, счастливыми, это просто помощь.
Я могу сказать, что он точно повлияет на людей в регионах, но не в Москве, потому что в регионах маткапиталом пользуются больше, используют его больше, и уровень дохода там ниже. В Москве, наверное, все-таки это не так актуально, и здесь решения принимают, исходя из работы, зарплаты, карьеры. И явно уровень дохода и необходимый прожиточный уровень для семьи, он гораздо выше. Но в регионах, да, это многим актуально.
Vox Populi в сюжете нашей корреспондентки Виктории Кузьменко. Ну да, очень вспомнили, естественно, вот этот пост Алены Водонаевой, журналистки, бывшей участницы проекта «Дом-2», где она, насколько я помню, писала, что детей могут иметь либо очень богатые люди, либо необразованные, ну, не будем стигматизирующие слово, простые люди рожать, а остальные пусть, так сказать, лучше думают о собственном образовании, и если не могут родить, то не рожайте. Причем, да, вспомню, что ее в полицию вызывали за этот пост, за оскорбление унижение человеческого достоинства. Знаете, да?
Нет, я там... не знала, что ее вызывали в полицию.
Да, да, там целое даже уголовное дело хотели возбуждать за вот это вот все. Так что я не знаю, какая там перспектива
то есть
юридическая,
не
но пока что.
Страшно сказать, что я с ней согласна, да? Сейчас вслух это произнести.
Ну да, что рожают либо как бы с самого верха, либо с самого низа. Те, кому не хватает социальной ответственности снизу. Так что проблема действительно очень, очень острая. Вот мы видим, что наши респонденты, они.
Они все правильно говорят, по сути. Ведь люди вообще гораздо более и смотрят на мир не через розовые очки, вот, и в политику оцениваю с точки зрения того, что она для них важна или нет. Поэтому рационализация тут имеет место быть. Но и не нужно только думать, что как бы вот возможности государства простимулировать так, чтобы люди изменили свои представления об том, сколько нужно и лучше всего иметь детей, это вообще какая-то, так сказать, наивность большая, потому что понятно, что в разных регионах, как было сказано, да, и даже москвичи это понимают, что эти деньги, да, которые через маткапитал поступают, они имеют разную цену. Вот. И мы это тоже знаем прекрасно, о том, что нужно начать, что вообще-то материнский капитал – это сейчас огромный черный рынок. Угу. Вот, потому что по разным оценкам обналичивается его до четверти и даже, может быть, больше. Потому что ведь формально это не просто деньги. Это деньги, которые переводят на пенсионный счет, который вы формально можете использовать только на определенные цели.
Ну, там какие?
На улучшение жилищных условий.
А, то есть это не то, что какая-то сумма тебе перевели, используя как хочешь?
Если бы так, может быть, было бы еще хуже, я не знаю, да. и хуже, и лучше, я не знаю. Но, по крайней мере, это, так сказать, не кэш, это не наличность какая-то, это действительно целевой капитал, потому он так и называется, который можете использовать, вот, ну, изначально предполагаю, что вы можете его использовать в накопительную пенсионную, свой счет. Но этих накоплений пенсионных счетов уже нет ни у кого практически, заморожены у кого они остались, и это не могло никаким быть стимулом. Да? Вторая цель, которая была провозглашена, вы можете потратить на обучение детей. Но тут опять возникает вопрос, потому что все-таки школьное образование у нас пока худо-бедно бесплатное, а те, кто платит, они не нуждаются в этом капитале. И потом это на второго ребенка же еще давалось, да, и пока, так сказать, вы могли бы использовать на образование младших детей, так они еще меньше. Вот. И поэтому как бы вот эти деньги на образование, ну, едва ли кто-то серьезно тратит. Значит, и потом, пока деньги дают, нужно как-то куда-то деть. И, конечно, в основном, кто и смог их реализовать, это на улучшение жилищных условий. Но как? Вот, ну, если там есть, это же надо со счета пенсионного перевести на счет какой-то строительной компании легально.
Учитывая этот рынок очень серый весь, там же все на нале, на личных расчетах идет.
Конечно, как в деревне, закладки банковские, как в деревне вам нужно отремонтировать дом или построить дом вот с помощью такой сложной логистики получения денег. Вообще, когда нужно пенсионный фонд ездить, который может находиться довольно далеко.
В другом городе.
Да, и вот это все, поэтому, конечно, весь Северный Кавказ, это все деревни обвешаны столбы объявлений об обналичке. И это вы в интернете найдете.
Обналичка материнского капитала.
Абсолютно. То есть это означает, что к вам приходят люди, после того, как вы имеете документ, да, о рождении там второго ребенка, и, значит, не выходя из дома, вы получаете все эти деньги.
То есть за процент, видимо, за большой процент, там, не знаю.
Одновременно подписывается несколько договоров. Вот, значит, один на то, чтобы, вот, так сказать, с компанией, которая что-то вам строит, другая то, что уже все построено. Вот вы, так сказать, передаете им часть денег, там, я не буду врать, какой процент, он считает, что 10-15% это минимум стоит. Вот, и, пожалуйста. И поэтому вот во многих регионах, где, так сказать, действительно реальность вот это вот вторые, третьи дети, то там это даже в известной степени сработало на поднятие социального статуса женщины, матери.
Да, такой, да.
Потому что она сидит дома.
Добытчик.
Она вроде бы сидит дома, потому что там мало кто работает, особенно с тремя детьми.
Ну да, северокавказский фильм.
И она становится важной фигурой, потому что она вот эти приносит все-таки даже там эти 400-500 тысяч.
Ну да.
Это очень серьезно.
Северокавказский финтех, да.
Это 400-500 тысяч за какой-то период?
Нет, за второго ребенка.
Это единомоментное перечисление на пенсионный счет.
То есть, как только ты рожаешь, тебе дают полмиллиона?
Да. Ну, когда-то был второй ребенок,
на второго. Сейчас на первого.
40. Теперь дают эту сумму чуть меньшую на первую, и потом добавляют в случае второго. Это не значит, что вам сдали 400 тысяч, потом еще полмиллиона. Нет. Просто теперь они стартуют с первым ребенком. А в случае, если вы второго, то
добавляют до второго.
И в результате общая сумма, выплачиваемая, вот, она становится чаще, больше, чем было раньше на второго или на третьего.
А я прошу прощения, да, а каким образом это можно вот на жилье, так сказать, обернуть, ну, вот на улучшение жилищных условий? Или это может быть, я не знаю, или это может быть за рамками эфира?
Нет, ну это есть, видимо, есть технология,
я знаю, думаю, нет вот, сейчас времени. Если вы хотите обналичивать, то есть это нелегально. Уже много судов. Почитайте в интернете, сколько уже было людей осуждено за то, что они нелегально занимаются
наличиванием денег.
И вот эти вот
с инвалидностью.
Да. Но там же еще гораздо хуже. То, что раз это деньги, они как бы не пахнут в данном случае иногда, да, то еще есть и криминальное, так сказать, под этим получение этих свидетельств о рождении, когда вообще никаких детей нет. И уже были судебные дела, когда посадили работников ЗАГСа за выписку фиктивных справок. Ведь вопрос в том, что чтобы получить эти деньги, нигде не нужно определять ребенка. Все.
Ну да. Мертвая
а
душа.
А раз везде только бумаги, то значит эти бумаги каким-то образом можно подделать или там заплатить, кто бы тебе выдал. Это очень.
То есть не мертвая другая история,
это
не мертвая душа.
Другая сторона проблемы, скажем
души.
Так, да, потому что вот я как раз слушая опрос услышала молодого человека, который бы сказал, там, я отказался бы от любых денег этого государства. И, в общем, я, так сказать, не будучи совершенно поклонницей ни этого государства, ни его политики, вот мне не очень понятна такая позиция, потому что с какой стати? Да, я налогоплательщик там, этого государства, у меня паспорт этого государства. А почему я должна отказываться, если я, например, вот в своей ситуации множество там, моих подруг, таких же, как я, мучительно как раз продумываем и простраиваем эти финансовые схемы, потому что мы совершенно не понимаем, как современной женщине вот можно экономически иметь ребенка. То есть, как бы, это же предполагает, что ты отваливаешься на какое-то время от своей работы. Да? Все мы видели, вот я на всю жизнь запомнила главного редактора журнала, одного вышедшую на работу на второй день после родов. Зеленого цвета женщина пришла сдавать номер.
А вообще вот в связи с этой ситуацией вокруг вас больше child-free? потому что вокруг меня, в моем кругу, я все больше и больше вижу людей, которые, так сказать,
расслабились,
да,
и получают удовольствие.
Ну, нет, ну это не раз. Почему получают удовольствие? Которые работают, реализуются в других сферах жизни, которые приняли осознанное решение не иметь детей.
У меня
вообще
есть.
Тема Child Free вас в вашем фильме вы не занимались ей?
Нет, потому что это все-таки как бы другая история. У меня фильм вообще, вот у меня фильм про возраст. У меня фильм про вопрос, который женщина себе задает в какой-то момент. Да? Как бы про страхи, опасения. То есть у меня фильм про открытие женщины вот как бы, да, всего этого мира.
Ну, как бы, мира, да, деторождения.
Мира деторождения, когда поздно, что будет, да, как бы разные судьбы, разные карьеры, там одна артистическая, да, то есть как бы девушка, которая говорит, что там ей тоже 38, и она говорит, что все мои друзья, ну, она продюсер там какого-то художника, она живет артистической богемной жизнью. Она говорит, что все мои друзья, шведка, кстати говоря, она говорит, все мои друзья, которые с детьми, у них дома загородные, работы с 9 до 5, а моя жизнь не такая, мне не загородный дом этот не нужен, не работа у меня с 9 до 5, я не понимаю, куда вот нам с бойфрендом.
Ну, вот это, да, это вопрос прекариата, новый тип. И с третьей стороны, есть совсем уже молодые люди, мы не раз делали вот уже про новое поколение, и Y, и Z, которые, скажем, некоторые вообще говорят, а зачем иметь детей, когда экологический кризис? Почему мы должны, как-то мы, почему мы должны обременять планету новыми?
Есть и такое.
В Финляндии призывают, причем, да, по-моему, да, телевидение
20-летние, 18-летние, да, вот так
еще
вот говорят.
Они еще молодые, потом многие из них станут отцами. Вот, даже когда-то были хип, потом они становились яппи. То есть здесь как бы есть определенное и возрастное, вот, но в то же время вы правы, что становится многообразие сфер реализации себя. Да, и, скажем, вот это вот то, что была универсальная социальная норма, да, все должны, женщины до 25 лет вступить в брак и родить ребенка, она, конечно, сейчас несостоятельна. И поэтому появляются и такие, которые думают о том, что я, может быть, лучше реализуюсь в другой сфере. Вот. Но, с другой стороны, вот опыт показывает, что, в принципе, не так уж... И вот Андрей Вишневский про это говорил, что пока на практике не так уж много людей никогда не имеет детей. Но в нашей стране вот поколение, которое родились в 90-х годах, да, которые сейчас уже там по 30 там лет, вот, они, ну, будут иметь 15%, из них не будут не иметь ни одного ребенка. Угу. И хотя это в два раза больше, чем этот процент, чем тот, который был, когда они появлялись сами на свет у их родителей, но все-таки это 80 и больше процентов будут иметь
Ну все же тенденция на сокращение рождаемости будет падать количество
вот, вы знаете,
детей.
Вот тенденция, она стабилизации.
На этом уровне где-то 1,5-1,6?
В России 1,7, я думаю, 1,7. Будет вот...
С учетом мигрантов?
С учетом мигрантов, да. Значит, что получается? У нас увеличивается везде, и во Франции, и в Швеции, и в Германии, и в России увеличивается доля тех, кто ни одного не имел ребенка. Ну, по женщинам мы это четко можем зафиксировать, есть данные.
Да.
Вот. И увеличивается доля тех, кто имеет двоих, троих детей. То есть у нас становится гораздо более неоднородное.
Ну да, то есть идет разброс, а медиана остается.
Конечно, и поэтому уровень, он как бы, ну, скажем так, те, кто больше имеет детей, они не компенсируют те, кто имеет детей меньше двух.
А какие данные по Child Free, кстати, интересно? А какие цифры?
Последний вопрос уже, да, нам надо будет. По Child Free есть данные, сколько процентов?
А как их изучать? Child Free.
Вот ну да, они когда уже наши, закрыт.
Значит,
сегодня он Child Free, а завтра уже
вот
не
Child Free. Что, когда мы опрашиваем, у нас есть интернет-опросы и так далее. Молодежная группа. Там, как правило, транспортно больше.
Понятно.
Но подходит возраст.
Но в целом, да, и они уже Child Free, да, глядишь, и человек уже лицо официальное, да. Как в том. Ну что ж, спасибо за этот разговор. Единственное, что из него я понимаю, что государство с его традиционной биополитикой, да, вот как говорят люди, вторая нефть, вот действительно относится к людям как ко второй нефти, как некий государственный ресурс. Рожайте больше, мы вам построим новые квадратные метры жилья. Это примерно как обладать новой территорией, обладать новым большим массивом населения. Но, слава богу, населения появляются свои собственные стратегии, свое собственное пространство выбора, и рождение детей тоже теперь относится к сфере выбора. И мне кажется, что вот это вот избавление от давления общества, избавление от давления государства – это расширение пространства нашей свободы. Спасибо за участие в этом эфире. Это Сергей Захаров, Инна Денисова. Меня зовут Сергей Медведев, программа «Археология».
Сибирь – это 3/4 всей территории страны и почти 36 миллионов жителей.
«Сибирь. Реалии» – это ежедневный, честный и интересный рассказ о том, как живет большая часть России.
«Сибирь. Реалии» развеивает мифы, рассказывает о реальной жизни.
Каждый день новости, аналитика, интересные интервью и захватывающие видео.
Читайте и смотрите нас на сайте sibreal.org.
Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию.
Ежедневно, с понедельника по пятницу в 19:05, сразу после выпуска новостей. Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям.